Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня мы откроем этот час нашего вещания специальной программой, посвященной великому святому старцу-подвижнику благочестия нашего времени, преподобному Силуану Афонскому. Завершит этот час нашего вещания диакон Владимир Василик, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии. Отец Владимир сегодня побеседует на тему православного отношения к бедности и богатству, согласно Священному Писанию и Священному Преданию Русской Православной Церкви.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи! Православная Церковь совершает память преподобного Силуана Афонского. Этот святой был прославлен Константинопольской Церковью в 1987 году. Его имя внесено в месяцеслов Русской Православной Церкви в 1992 году. 24 сентября по новому стилю совершается память представления преподобного Силуана Афонского. Семен Иванович Антонов. Будущий преподобный Силуан Афонский родился в селе Шовском Тамбовской губернии в крестьянской семье. В 19 лет он пережил благодатные посещения.
когда вскоре молодая жизнь стала заглушать память о нем, зов был повторен самой Богородицей. Семен коренным образом изменил свою жизнь и решил уйти в монастырь. По окончании военной службы пробыл дома лишь одну неделю и уехал на Афон, в русский монастырь святого великомученика Пантелеймона. Он прибыл осенью 1892 года. Первым послушанием брата Симеона стала работа на мельнице. На стезю духовного подвига его вводил афонский вековой уклад. Скоро он получил от Пресвятой Богородицы великий и редкий дар. Его молитва стала самодвижной. Вместе с тем, неопытный инок подвергался разнообразным демоническим нападениям. По прошествии полугода борьбы с ними брат Симеон изнемог. Он почувствовал полную оставленность. Его душу охватила адская тоска. Спустя час молодому послушнику явился Господь Иисус Христос. Подобный Силуан принадлежал к тому редкому роду подвижников, которые в начале своего пути получают ту меру благодати, которая обычно дается совершенным. Они особенно остро переживают ее неизбежное умаление и с напряжением, неизвестным другим, стремятся обрести утраченное. Знают они, что потеряли. Когда действие благодати стало слабеть, Симеона охватило скучание о Господе. Чтобы Христос мог пребывать в нем, ему предстояло разумным подвигом очистить себя от страстей. Постриженный в 1886 году в мантию, отец Силуан по-прежнему несет монастырские послушания, в глубине сердца обучаясь умному трезвению, борьбе с помыслами. Он несет подвиг отсечения своей воли и предания себя на волю Божию. Спит, сидя 1-2 часа в сутки, урывками по 15-20 минут, ночь отдавая Иисусовой молитве. В непрестанной борьбе проходит 15 лет. И однажды ночью, когда, несмотря на все старания, чисто молиться не давалось, монаха Силуана охватило болезненное томление. Столько лет предельных для человека усилий, и еще скрывается желанный Господь. Отец Силуан произнес в сердце своем: «Господи, что я должен сделать, чтобы молиться Тебе чистым умом?» И был ему ответ в сердце от Бога: «Держи ум твой во аде и не отчаивайся». Постриженный в схему в 1911 году, преподобный Силуан несет послушание монастырского эконома. Тогда же он пишет свои записки, опубликованные в 1952 году его учеником, архимандритом Сафронием Сахаровым. Многие монашествующие называют их «новым добротолюбием». Преподобный Силуан скончался, не прерывая молитвы, поболев перед смертью чуть больше недели. С 1970-х годов известны случаи многочисленных исцелений, совершавшихся от главы преподобного, который хранится в Свято-Пантелеймоновом монастыре. Часть мощей преподобного Силуана находится в Иоанно-Претеченском монастыре в Великобритании.
Κιν είδε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίστασα παρά τους πόδας του Ιησού.
Мы предлагаем вашему вниманию запись, полученную с Афона в год прославления преподобного Силуана Афонского.
Говорит иеромонах Николай. Дорогие соотечественники, русские православные люди, дивен Бог во святых своих, Бог Израиля. Хочу сообщить вам радостную весть во славу Божию и на утверждение веры нашей православной. В нынешнем году, когда Русь отмечает тысячелетие своего крещения, Вселенская Патриархия в лице Святейшего Патриарха Димитрия и Священного Синода причислила к лику святых православной церкви одного афонского монаха русского происхождения. Имею в виду великого подвижника нашего русского монастыря, святого великомученика и исцелителя Пантелеимона на Святой горе Афонской, схимонаха Силуана, почившего 11 сентября 1938 года, то есть ровно полвека тому назад. Имя старца Силуана широко известно во многих странах мира, так как житие его и личные его заметки переведены на многие языки. И вот ныне мы и всех вас, соотечественников, призываем духовно разделить с нами день памяти новопрославленного преподобного отца нашего Силуана Афонского, память коего будет праздноваться 11 сентября по старому стилю. Давно уже, как одним иерархом Русской Церкви, составлена ему полная служба, а также и на греческом языке есть служба, ибо среди афонских монахов, греков, как, впрочем, и среди православного населения Греции, старец Силуан почитается весьма высоко. Хочу в немногих словах, насколько могу, показать вам облик преподобного. По-внешнему такой скромный, почти незаметный, зато поистине орлиный по-внутренним. Старец Силуан родился в 1866 году в Лебедянском уезде Тамбовской губернии в семье крестьянина. На Афон он прибыл в 1892 году и поступил в Пантелеимоновский монастырь, где прожил до самой смерти, почти полвека. Там он занимал разные простые послушания, то есть должности по хозяйственной части обители. Духовно он воспитывался, как и большинство афонских монахов, вековым укладом общежительного монастыря, насыщенным непрестанной памятью о Боге. Келейные молитвы с поклонами без них, длительные церковные службы, часто на всю ночь, со слышанием, чтением и испарением святых отцов церкви, наставления игумена и прочих старцев, а также общение с другими подвижниками и беседы с ними о едином на потребу. В лице старца Силуана мы видим к тому же высший подвиг умносердечной молитвы, которая при посильном исполнении заповедей Господних очищает сердце человека и делает его способным получить великую благодать Божию, доводящую его к совершенству и уподоблению Господу во исполнении заповедей. Итак, будете совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Старец Силуан с самого начала своего пребывания в монастыре показал величайшую ревность о своем спасении через покаяние и творение Иисусовой молитвы, и до того, что уже после трехнедельного срока он получил дар сердечной молитвы, дар величайший и редкий для такого молодого еще человека-послушника. После этого во всю остальную жизнь он так тщательно охранял свою душу, что не принимал никаких дурных помыслов, дабы Дух Божий опять не удалился бы от него. Итак, старец Силуан принадлежал к тем избранникам, которые еще в начале пути, будучи предузнанные Богом, получил великую благодать. Но духовная жизнь – это не только быть со Спасителем на фаворе, во славе, но приходится быть с Ним и на Голгофе, в страданиях и истязании от врагов. Так и для старца Силуана после первых утешений наступили времена тяжкие, с великими страданиями в борении с врагом-дьяволом, который нередко являлся ему как и ночью во время молитвы в теле, так и днем, причиняя великую скорбь душе алчущей и жаждущей Господа. Такое томление духа в старце Силуане доходило иногда до крайности, представление о котором для обыкновенного человека почти немыслимо. Его знают лишь великие борцы духовные. Однажды, когда этот мужественный воин Царя Небесного уже стал колебаться духом, чувствуя себя как бы оставленным Богом, что Господь наш Иисус Христос явился изнемогающему рабу своему местном образе во храме на монастырской мельнице, где в то время имел пребывание старец. И это видение Господа и неизреченная любовь и кротость его до того наполнили душу старца, что память о сем осталась жива на всю его жизнь. И с тех пор он стал свидетельствовать по личному опыту, что Бог есть любовь безмерная. В другой раз, после очень долговременного борения с врагом, он опять стал изнемогать и усиленно взывал ко Господу о помощи. И тогда он услышал в душе голос Божий, говоривший: «Держи ум твой в аде и не отчаивайся». С тех пор старец стал руководствоваться этим призывом свыше к крайнему смирению, самоуничижению и самоосуждению, не забывая о милости Божией, которая сохраняет от отчаяния. Старец Иоанн всецело принял этот божественный совет, который вместе с живым опытом о любви и кротости Божией стали краеугольным камнем его духовности. Внешне спокойно, ровно и однообразно текла жизнь старца Сулана, как и для других большинства многих монахов на Святой Горе, но внутренно она была насыщена величайшим подвижничеством в борениях, в плаче о падениях человеческих и о народе Божием, живущем как стадо овец без пастыря. Народ он любил беззаветно, и молитва его о нем была так велика, что она уподоблялась кровопролитию. Дожил старец свой срок и представился так же скромно и незаметно, как и жил. После старца Сулана осталось много его заметок, часть которых, как уже сказал, изданы на многих языках. В них он много говорит, как узнал он Господа Духом Святым и как слезно он ищет его. Дорогие соотечественники, всех вас мы приглашаем вместе с нами взывать к новопрославленному угоднику Божию. Преподобнее Отче Силуане, моли Бога о нас.
Мы слушали запись, полученную с Афона в год прославления преподобного Силуана Афонского. А вот что писал святитель Николай Велимирович, сербский, о преподобном Силуане Афонском. Об этом дивном монахе можно сказать лишь одно – сладостная душа. Сладостность этой души ощутил не только я, но всякий паломник Святой Горы, который общался с ним. Силуан был высоким, крупным, с большой черной бородой и своим внешним видом не сразу привлекал незнакомого человека. Но одного разговора с ним было достаточно, чтобы человек его полюбил. «Господь нас неизреченно любит», говорил каждому отец Силуан. И при этих словах глаза его всегда наполнялись слезами. Они были красны от слез. Больше всего он говорил о любви Божией к людям. Когда кто-нибудь жаловался ему на свою скорбь либо искушение, Силуан утешал и подбадривал его словами о любви Божией. «Знает Господь, что ты страдаешь, но его любовь согреет тебя, как солнце греет землю. Не бойся, это для твоего же блага». Он не был строг к чужим грехам, как бы велики они ни были. Он говорил о безмерной любви Божией к грешнику и приводил грешного человека к тому, чтобы тот сам себя строго осудил. «Если бы мы перестали роптать на Бога то не стали бы осуждать и его творение, в особенности людей, — говорил преподобный Силуан, и глаза его наполнялись слезами. Но мы ропщим на него за все тяготы жизни, а потому осуждаем и его творение. Мы ропщим на Бога, потому что не чувствуем его любви. Так и со мною было. Шел я однажды из монастыря в Дафни, сбился с пути и заблудился в самшитовых кустах. Темнота покрыла землю. Я разозлился и прежде всего рассердился на Бога и крикнул: «Господи, разве ты не видишь, что я заблудился и пропадаю? Спаси меня!» И вдруг услышал голос: «Иди все время направо». Душа затрепетала во мне. Нигде ни души. Я пошел и шел все время направо, пока не вышел к Дафне. Всю ту ночь я проплакал. Ощутил тогда я живое присутствие Бога и испытал его любовь ко мне недостойному. С этого времени не дал я уже ничему встать между мною и любовью Божией. Еще рассказывал нам Силуан об одном молодом человеке, школьнике, который пришел на святую гору искать Бога. Он не сказал игумену, что не верит в Бога, а только о своем желании остаться на несколько месяцев в монастыре ради отдыха и духовной пользы. Игумен передал его одному духовнику для попечения. Юноша сразу сказал священнику на исповеди, что он не верит в Бога, и пришел на святую гору в поисках Бога. Духовник рассердился и начал кричать на молодого человека, как страшно не верить в Бога Творца, и что безбожникам не место в монастыре. Юноша приготовился покинуть монастырь. Но тут его встретил отец Силуан и стал с ним разговаривать. Молодой человек поведал ему о своих муках и о том, что привело его на святую гору. Отец Силуан очень доброжелательно ответил ему: «Это не страшно. Так обычно бывает с молодыми людьми. Это и со мной было. В юности я колебался, сомневался, но любовь Божия просветила мой ум и умягчила сердце. Бог тебя знает, видит и безмерно любит. Со временем ты это почувствуешь. Так и со мной было». После этого разговора начала крепнуть у юноши вера в Бога, и он остался в монастыре. Один монах пожаловался отцу Силуану на помыслы, что не может спастись на святой горе, и потому решил он оставить монастырь и уйти в мир. Отец Силуан так ответил на его жалобу: «И ко мне приходили такие же мысли, но я молился Богу о помощи, сильно молился, и любовь Божия послала мне такие мысли: если столько святых угодили Богу и спасли свои и чужие души на святой горе, то почему ты не можешь?» Другой пожаловался ему, что игумен монастыря не любит его. «А ты люби его, — ответил Силуан, — молись усердно за своего игумена каждый день и повторяй: я люблю моего игумена. И когда в тебе разгорится любовь к игумену, он начнет тебя любить». Этот дивный духовник был простой монах, но богач в любви к Богу и ближним. Сотни монахов со всей Святой Горы приходили к нему, чтобы согреться огнем его пламенной любви. Но особенно сербские монахи из Хиландара и Постницы любили его. В нем они видели своего духовного отца, который возрождал их своей любовью. И все они теперь глубоко чувствуют боль расставания с ним. И долго-долго будут помнить они любовь отца Силуана и его мудрые советы. И мне отец Силуан очень много духовно помогал. Я чувствовал, что он молится за меня. Всякий раз, когда бывал я на Святой Горе, спешил повидаться с ним. В монастыре он нес трудное послушание, он заведовал складом, и в его ведении находились ящики, сундуки, мешки и все то, чем был наполнен магазин. Говорили мы с ним о том, что русские монахи очень возмущаются против тирании, которую учинили большевики над Церковью Божией в России. И вот что он сказал: «И я сам вначале возмущался этим, но после долгой молитвы пришли ко мне такие мысли: Господь всех безмерно любит. В его ведении все времена и причины всего. Ради какого-то будущего блага он допустил это страдание русского народа. Я не могу этого понять и не могу остановить. Мне остается только любовь и молитва. Так я буду говорить и с возмущенной братьей». Вы можете помочь России только любовью и молитвой, а возмущение и злоба на безбожников не поправят дело. И еще есть многое и многое, что я слышал сам от отца Силуана и узнал о нем от других. Но кто бы мог все это записать и исчислить? Книга его жизни вся исписана бисером мудрости и золотом любви. Это огромная, нетленная книга. Теперь она закрыта, и руками его ангела-хранителя представлена вечному и праведному судьи. А вечный и праведный судья скажет душе, столь много возлюбившей его на земле: «Верный слуга мой, Силуан, войди в радость Господа твоего». Аминь. Мы предложили вам фрагменты из статьи святителя епископа Николая Велимировича Сербского «Человек великой любви», посвященный преподобному Силуану Афонскому.
На первом году моей жизни в монастыре душа моя познала Господа Духом Святым. Много нас любит Господь. Познано это от Духа Святого, которого дал мне Господь по единой милости Своей. Я старик и готовлюсь к смерти, и пишу истину ради народа. Дух Христов, которого дал мне Господь, всем хочет спасения, да все познают Бога. Господь разбойнику дал рай, так и всякому грешнику даст рай. Я, хуже смердящего пса грехами моими, но стал просить у Бога прощения, и Он дал мне не только прощение, но и Духа Святого. И в Духе Святом я познал Бога. Видишь любовь Божию к нам? И кто опишет сие милосердие? О, братья мои, припадаю я на колени и молю вас, веруйте в Бога, веруйте, что есть Святой Дух, который свидетельствует о том во всех церквах и в моей душе. Дух Святой есть любовь, и любовь эта разлита во всех душах святых небожителей. И тот же Дух Святой на земле, в душах любящих Бога. В Духе Святом все небеса видят землю и слышат наши молитвы и приносят их Богу. Господь милостив, знает это душа моя, но описать невозможно. Он зело кроток и смирен, и когда душа увидит его, то вся изменяется в любовь к Богу и ближнему, и сама делается кроткою и смиренною.
Yeah.
Вы слушали передачу, посвященную преподобному Силуану Афонскому. 24 сентября по новому стилю Святая Православная Церковь совершает его память. Прозвучали также фрагменты из творений преподобного Силуана Афонского в исполнении Владимира Петровича Заманского.
Дорогие братья и сестры, у микрофона диакон Владимир Василик, доцент Санкт-Петербургского государственного университета, клирик храма Петра и Павла при Герценовском университете Санкт-Петербурга. Сегодня у нас разговор пойдет о православном отношении к бедности и богатству, которое выработано в Священном Писании и Священном Предании. Начнем со Священного Писания. Господь наш Иисус Христос в Нагорной проповеди говорит: «Блаженны нищие духом». Со времен Средневековья принято интерпретировать его слова сугубо в духовном ключе. «Блаженны взыскующие Духа Святого». Но не следует забывать, что в некоторых древних рукописях Нового Завета стоит просто «блаженны нищие», «макария и птохи», «без духом», «пневмати». Естественно, мы не собираемся пересматривать традиционный текст Нового Завета и предпочитаем держаться традиционного чтения, но тем не менее это важная духовно-нравственная корректива. В данном случае говорится не только о нищете духовной, но и о нищете материальной. В ответе ученикам Иоанна Спаситель говорит: «Мертвые воскресают и нищие благовествуют». А святой апостол Иаков в своем соборном послании говорит: Послушайте, братья мои, возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог, а вы презрели бедного? Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? И такое отношение к бедности вполне естественно, потому что сам Господь наш на земле не имел где главы поклонить, как Он скорбно говорил в Евангелии от Луки. Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда. Сын же человеческий не имеет где главу поклонить. Временами в православной среде встречаются такие экстравагантные утверждения, что где Спаситель входил в дома мытарей и грешников и вкушал от перов, которые были собраны неправедно. Да, вкушал. Но только для того, чтобы духовно и нравственно заставить владетеля этих неправедных имений вернуть их законным владельцам. После того, как Господь вошел к Закхею и свечерял с ним, то, потрясенный великодушием Господа, Закхей, встав, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». В дальнейшем похвалу нищете церковь пронесла через века. В течение жизни церкви было разное. Она знала и скорби бедности, и искушение богатством. Но, тем не менее, идеал добровольной нищеты всегда был перед духовными очами церковных людей, даже когда им приходилось в силу тех или иных социальных обязательств нести золотое бремя богатства. Император Константин при жизни был облачен в пурпур и золото. Но обратим внимание на трогательное описание его кончины Евсевием Кесарийским в жизни Константина. После крещения он был облачен в одну простую льняную одежду, и он возлежал на своей постели чуждым всего земного, ибо он предстоял перед Господом. В чем состояло величие земных властителей, просто богатых людей? Не в отречении ли от богатства? Рассмотрим конец жизни духовного отца сербского народа, святого Симеона, в миру великого сербского князя Стефана Немани. Некогда грозный властитель, повелевавший тысячами сербов, построивший величественный монастырь-студеницу, добровольно отрекается от всего земного богатства и уходит на Афон, к своему сыну, святому Саве. Перед прощанием он говорит своим слугам и своим детям следующее: «Чадо мое возлюбленное, мною воспитанное, известно всем вам, как Бог своим промыслом поставил меня властителем над вами, и какую страдающую землю нашу я принял вначале и помощью Божию и Пресвятой Богородицы, Владычицы нашей Богородицы, какую силу я получил и не дал себе покоя, пока не исправил все. И Божьей помощью дал я вам в глубину и ширину все, что известно всем. Вас всех, как своих детей, я напитал до ныне и научил держаться в вере православной. За это и вы, чадо возлюбленные, не забывайте учение своего правоверного закона, которое сам установил. Держа это, имейте Бога помощником себе и Пресвятую Госпожу Богородицу и мою грешную молитву. А меня ныне отпустите, властителя своего, с миром. Да видят очи мои спасения, которое уготовано пред лицом всех, свет во откровение языков и славу вам, пастве моей. Ибо видим мы, что вся суета человеческая по смерти не пребывает. Не пребывает богатство, не шествует слава, ибо когда приедет смерть, все истребится. И знаем мы, что краток путь, которым мы течем, жизнь наш ездит дым, пар, земля и прах. На малое время является и быстро исчезает, ибо все воистину суета, ибо сия жизнь есть тень и сон. Воистину суета всяческая, житие же сень и сонье. Ибо всю имитеться всяк земнородный, яко же рече Писание, егда мир приобрещем, там во гроб вселимся, иде же вкупе цари и нищие. Посему, чадо мои возлюбленные, отпустите меня вскоре, да увижу утешение Израилева. Итак, святой Симеон Неманя уходит к своему сыну, святому Саве. Вместе с ним он строит монастырь Хиландар, в котором живет как простой монах. В свой смертный час, несмотря на настойчивые уговоры сына, он не желает покинуть своего обычного ложа, каменного пола, и не желает переменить на подушку свое возглавие, камень. И, как пишет святой Савва, было дивно смотреть, как тот, кто повелевал народами, умирал как нищий, будучи покрыт худой рогожей, и совершал все это добровольно. Но перед кончиной осветилось лицо святого Симеона, и он воспел с ангелами: «Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его». Посмотрим на судьбы знатных римских аристократов на Востоке и Западе. Семья святителя Василия Великого. Это были далеко не последние люди Каппадокии. Они были владельцами значительных имений, знатными и влиятельными людьми. Святитель Василий Великий получил дорогое, по тому времени очень хорошее образование. Достаточно сказать, что он несколько лет учился в Афинах. Но когда настал час, он, как апостол Петр, оставил все и пошел вслед за Христом. Часть своего имения он потратил на создание монастырей, а большую часть он роздал во время страшного голода 368 года голодающим. В 372 году император Валент попытался его заставить принять арианское исповедание веры. И через своего вельможу он вздумал его запугивать отнятием имений. Но оказалось, что конфисковывать у святителя Василия нечего, все уже роздано. И он не имеет ничего, кроме одежды. Еще более удивительно житие преподобной Макрины, сестры Василия Великого. После кончины ее даже не во что было облачить. На ней была только ее одежда и пара стоптанных сандалий. А между тем перед этими добровольными нищими благоговели цари и трепетали вельможи. Поэтому разговор по поводу того, что современные люди нас не поймут, если святейший патриарх будет ездить на менее крутой машине, чем муфтий, безоснователен. Они не поймут нас, если святейший патриарх будет менее духовен, менее праведен, менее молитвенен, чем муфтий. До недавнего времени в православном мире наибольшим духовным авторитетом пользовался почивший святитель сербский патриарх Павел. Он сам себе чинил обувь, ездил на трамвае в поезде третьего класса, по Белграду часто ходил пешком, всегда без охраны. Его временами укоряла его племянница: «Дядя, да что это такое? У тебя только одна мантия». «Но прости, — отвечал святейший патриарх, — у меня только одна спина». И он воистину сиял светом святости. Те, кто стремятся сравнить церковь и государство, в блеске, силе, амбициях временами не понимают природы церкви. Власть наша иная, царство наше не от мира сего. А если мы хотим во всем равняться на государство, давайте введем в церкви телесные наказания, можно смертную казнь возобновить, создадим церковные вооруженные формирования, построим церковные тюрьмы. Но понятно, что сие все противоречит святым канонам. Во святых канонах, в частности в канонах Седьмого Вселенского Собора, содержатся каноны, которые осуждают церковную роскошь, в особенности богатые, нескромные одежды клириков, и призывают их к скромному и подобающему одеянию. Кроме того, во святых канонах осуждается расточение церковного имущества, в особенности клеймится ростовщичество, осуждается лихоимство, которое есть идолослужение. К сожалению, надо признать, что временами церковная среда была невосприимчива к заповеди Господа и к учениям святых, и временами ее известные слои занимались дружной травлей тех иерархов, которые всерьез воспринимали заповеди о нестяжательстве, добровольной бедности и благотворительности. В частности, именно поэтому был затравлен великий святитель Иоанн Златоуст, которого на беззаконном суде 403 года под дубом обвиняли в том, что он ест один и не роскошно, живя жизнью циклопа, что он деньги, предназначенные на церковный мрамор, раздает нищим и так далее. В результате святитель по навету таких любителей церковного престижа мраморных полов и блестящих обедов, кончил свою жизнь в ссылке в Каманах. Посреди бедности и тяжелых страданий, но со словами «Слава Богу за все». С опозданием через 30 лет император Феодосий II каялся над его гробом. То, что знатное положение и высокая иерархическая степень не мешают человеку хранить обеты добровольной бедности, показывает пример святителя Григория Великого, годы жизни 540-604. После смерти отца он решил оставить блестящую политическую карьеру и решил принять монашество. Он основал 6 монастырей в наследственных поместьях на Сицилии и в 574 году превратил свой дом в Риме в монастырь во имя святого апостола Андрея Первозванного. Распродав оставшееся имущество, святитель Григорий Великий роздал деньги бедным и стал вести строгую подвижническую жизнь в основанном им Андреевском монастыре, как простой монах. Он пребывал в посте и молитве, в поучении во Священном Писании и в изучении святоотеческих трудов. Строгая аскеза серьезно подорвала телесное здоровье святителя Григория, так что он страдал и чувствовал слабость всю свою оставшуюся жизнь. И тем не менее он не изменял своим строгим правилам. В дальнейшем, когда святитель Григорий стал папой, то он контролировал огромные средства и все их направлял либо на выкуп пленных и мира у жестоких варваров-лангобардов, либо на церковные нужды, либо на бедных. Сам себе он не брал ничего. Он продолжал вести прежний, очень скромный монашеский образ жизни. О его скромности и смирении свидетельствует хотя бы рассказ преподобного Иоанна Мосха о приезде в Рим с будущим святителем Сафронием Иерусалимским. Когда они увидели папу Григория Великого на его пути в храм, то папа земно поклонился им. И однако, одного слова этого скромного, смиренного, тяжело больного человека в невзрачной одежде оказалось достаточным, чтобы огромное полчище лангобардов в 593 году отступило от Рима. Из наших русских святых можно привести множество примеров добровольной бедности и нищеты. Один из наиболее ярких — это, конечно же, преподобный Сергий Радонежский. Вот что о нем рассказывает его житие. Рассказывали некоторые из монастырских старцев о преподобном Сергии, что одежда новая никогда не прикрывала тело его. Ни сукно немецкое нарядное разукрашенное, ни синего цвета, ни багряного, ни коричневого, ни многих других различных ярких цветов, ни белая или пышная и мягкая одежда. Мягкие одежды носящие, сказано, находятся в домах царских, но только из сукна простого, то есть из сермяги одежду, из шерсти, из руна овечьего, спреденного связанную, и ту простую, и неокрашенную одежду носила, ветхую, не раз перешитую, а иногда даже и с заплатами. Отсюда можно понять, сколь усерден был Сергий в своем смирении, если ходил в облачении нищего. Мы знаем о бескорыстии преподобного Сергия, как он целую келью срубил своему собрату, иноку Даниилу, за черствый, плесневелый кусок хлеба. Сейчас только за сруб, наверное, попросили бы 1150, если не более. А вот какое бескорыстие проявлял преподобный. И временами поборники церковной роскоши напоминают того неразумного крестьянина, который пришел увидеть преподобного Сергия, но увидев, как он в худой одежде копает огород, с досадой и насмешками сказал братья: «Я пророка увидеть пришел, а вы же мне сироту показали. Издалека я шел, надеясь получить пользу, а вместо пользы ничего не получил. Хотя и в честный монастырь пришел, но никакой пользы здесь не получил. Вы глумитесь надо мною. Думаете, я обезумел? Я святого мужа Сергия надеялся увидеть большой чести и славе и величии. Ныне же из всего этого в человеке, указанном вами, ничего не вижу. Ни чести, ни величия, ни славы, ни одежды красивой и дорогой, ни отроков, служащих ему, ни спешащих слуг, ни множества рабов, прислуживающих или честь воздающих ему. Все на нем бедное, все нищенское, все сиротское. Думаю я, это не он. Что же делает преподобный Сергий? Он принял этого насмешника с любовью и вниманием. Поклонился крестьянину в землю и не только поцеловал его, но взял его за руку преподобный, посадил справа от себя едой и питьем насладиться, предлагая ему, с честью и любовью обходился с ним. Крестьянин же печаль свою объяснил. «Сергия ради! Я постарался сюда прийти его увидеть, но не исполнилось желание мое». Преподобный же Сергий сказал ему, «Не печалься. Здесь милость Божия такая, что никто печальным не уходит отсюда. И о чем ты печалишься? Чего ищешь и чего желаешь, тотчас даст тебе Бог. И в то время, когда еще преподобный Сергий говорил, вдруг князь некий подошел к монастырю в великой гордости и славе, и полк великий окружал его, бояре и слуги и отроки его. Идущие впереди, телохранители князя и подвойские, крестьянина этого взяли за плечи руками своими и далеко куда-то отбросили от лица князя и Сергия. И еще издалека... Князь поклонился Сергию до земли, и Сергий благословил его, и поцеловались они, и сели вдвоем только, а все стояли. Крестьянин же тот бегал вокруг, и кем он прежде пренебрегал и гнушался, к тому теперь стремился, где бы только посмотреть на него, и не находил места. И как ему не хотелось приблизиться, он не мог этого сделать, и спросил он одного из стоящих там, «Кто этот монах, который сидит справа от князя? Скажи мне». Тот посмотрел на крестьянина и сказал ему, «Разве ты не здешний? Не слышал ли ты о преподобном отце Сергии, говорящий с князем? Он и есть!» Услышав это, крестьянин ощутил стыд и трепет, и потом великим покаянием он искупал свое неразумие. Не будут ли из народной жизни и памяти точно так же выкинуты и те, кто славу церковную и достоинство церкви полагает во внешние роскоши? И еще... Как бы мы относились к преподобному Сергию, если бы, по примеру князя, он окружил бы себя телохранителями и подвойскими, которые далеко отбрасывали бы незадачливых верующих, спешащих к нему под благословение? Преподобный Иоанн Кронштадтский действительно носил дорогие шубы и подрясники, даренные ему, но при этом он остался прежним человеком, готовым снять сапоги и отдать бедняку. До последних своих дней он скорбел о бедных людях, говоря, «Бедные наши нищие». Никто на них и смотреть не хочет и не желает им благотворить. Все их презирают. Сам он благотворил широко, пользуясь теми возможностями, которые перед ним открылись. Ближайший к нам пример — новомученики-исповедники российские, которые характеризовались удивительной скромностью, нестяжательностью и простотой жизни и величием святости. Вот их понимали все. В том числе даже и некоторые их гонители. Некоторые из них, побежденные сиянием их святости, говорили, что если бы все были такие, то их бы не преследовали. И слова эти действительно подтверждены опытом. Странной выглядит логика, по которой, если верующие несут самое дорогое на храм, то совершенно симметрично. Все самое дорогое должен получать и священнослужитель. Подобная симметрия означает, что протоиерейский дом должен быть минимум высотой с кафедральный собор. Ну, в общем, это в духе эпохи. Нашей эпохи. Когда новостроенные храмы бывают в 10 раз ниже тех высоток, которые громоздятся над ними. Но только каковы плоды духовной такой позиции? Святитель Николай Велимирович справедливо замечает. Раньше великими были только храмы. Дома были маленькими. Но в них жили великие люди. Теперь в великих домах живут маленькие люди. Временами такая симметрическая логика приводила к известной асимметрии. Дома некоторых представителей иерархии иногда возвышались выше небес, а храмы не поднимались выше фундамента. Но даже если обходиться без крайности, то все равно несколько не по себе от таких аналогий. Так и представляешь себе плывущий по Москве или Питеру ходячий храм Христа Спасителя, увешанный всеми мыслимыми и немыслимыми наградами. Мне немедленно возразят. Но святой апостол Павел называл нас храмами Духа Святаго. Совершенно верно. Но это касается всех верующих, не только духовенства. Иначе получается кастовость какая-то. В духе Ветхого Завета или даже Древней Индии. Значит, и материальные украшения сих одушевленных храмов должны распределяться с известной равномерностью. Конечно, не в силу некой обязаловки, а прежде всего пастырской совести и понимания своего ответа на страшном судище Христовом. Вспоминается рассказ одного моего друга. Один молодой батюшка с гордостью ему заявил: «Священник у нас с голоду умрет последним». Тот посмотрел на него и только сказал: «Да? Я-то грешный думал, что должен умереть первым. По долгу совести». И действительно умирали. Из блокадного духовенства в живых осталась половина. Вот лишь один из примеров того, как себя не берегли. Уже старый протоиерей Владимир Дубровицкий каждый день ходил в князь Владимирский собор на службу за 5 километров в блокаду. Дочь его плакала, умоляла: «Папа, не ходи, умрешь по дороге». А он: «Не имею я права, доченька, не идти. Надо Богу служить, людям помогать, утешать их». И он милостью Божию выжил. В последнее время, к сожалению, распространено достаточно пренебрежительное отношение к Русской Православной Церкви советского периода. Временами с пренебрежением говорят о том, что это была церковь бедных, церковь ущемленных, церковь гонимых. Это была великая церковь. Церковь святых и праведных. Людей, которые жили в очень скромных, очень стесненных условиях, претерпевали насмешки, гонения, зажим властей, презрительные косые взгляды своих соседей, временами плевки или даже удары камней. Но это были святые люди, которые приняли то, что вокруг них происходило, как волю Божию, как крест, как призыв к исповедничеству, нестяжательству, подвигу, временами мученичеству. И вот остается только скорбеть о том, что этот дух, к сожалению, все более выветривается под свирепыми ветрами нынешнего времени, под ветрами стяжательства, властолюбия, гордыни. И, к сожалению, подобный настрой понемногу уходит из церкви под натиском современной секуляризации, под натиском современного обмерщения. К счастью, далеко не везде и далеко не всегда. И тем не менее, один из главных источников соблазна для современных наших крещенных, но не очень воцерковленных соотечественников – это стремление известной части клира к роскоши, деньгам и власти. Сейчас мы никого не удивим роскошью, равнением на миллионеров и президентов. Мы удивим способностью от всего этого отказываться. Я не призываю, конечно, батюшек ездить на осликах, как в патриархальные времена. В нынешнее время это затратно и по времени, и по содержанию этих полезных и кротких животных. Но хотелось бы призвать их не равняться на светский мир, не сообразовываться с лукавым веком сим, а делать то, что призывает церковный долг, послушание и любовь к Богу и ближнему. И помните, ради чего они пришли служить в церковь. Напомню только один день. Великий четверг. В этот день мы воспеваем «Не лобзание тидам яко Иуды» и отрекаемся от жребия Иудина, жребия безумного сребролюбца, ради денег, предавшего Христа.